В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И наш умный парень, долгожданный умный парень, Андрей Коноплянник, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Давно мы с вами не виделись. Вы
это
все
правда.
Хорошеете.
Спасибо.
Я
а вас то же самое могу сказать.
За что же не боясь греха? Ну, а далее по классике.
Да. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А у нас с вами мы договорились фундаментально обсудить три большие темы, важные. Но не могу пройти мимо такой поп-новости. Все ожидают введения сплошной пошлины против всего мира со стороны Дональда Трампа. Ну, а в Сенате обещают, что есть вариант пошлин в 500% для покупателей нефти и урана из Российской Федерации. Введут?
Ну, вы знаете, вот в дворовых, значит, разборках детских, да, раньше называлось брать то ли на фуг, то ли на испуг, то ли еще что-то. Поэтому, ну, понимаете, введение пошлин в 500% это сразу будет грозить небольшим маленьким коллапсом для мировой экономики и создать в первую очередь всегда проблемы для тех, кто эти пошлины ввозит. Вот, поэтому я думаю, это инструмент давления, как все, что сегодня делает Трамп, это инструмент подмять под себя, заставить не только слушать, как вот у вас написано, да, но в первую очередь слушаться. Поэтому, как говорил там Станиславский из 8-го ряда, глядя на сцену, не верю. Я полагаю, что это инструмент, ну, он говорит, что инструмент может быть воспитательный, но на самом деле инструмент такой, знаете, грубой дипломатии.
Грубая дипломатия.
Да, я думаю так.
Но это приведет, возможно, к росту цен?
Естественно, всего, потому что да? любые пошлины, они приводят к перераспределению потоков, потому что сложившиеся поставщики, сложившиеся покупатели найдут себя все равно, но это приведет к росту транзакционных издержек, увеличится количество посредников, удлинятся транспортные, значит, цепочки логистические, удорожание, поэтому не только транзакционных издержек, как плата за риск, там, страховых компаний, затраты на них, но просто удорожание транспортных потоков. Более того, когда вы удлиняете транспортные цепочки, это означает, что у вас возникает дефицит, как правило, на рынке фрахта, потому что количество тех судов, которые обслуживают существующие потоки в рамках заданных транспортных, значит, протяженности транспортных маршрутов, да, если маршруты удлиняются, то, условно говоря, вместо того, чтобы доставить, там, не знаю, из Балтики, например, там, в Западную Европу, вам там нужен что-то там, счет идет на дни, да, вы закрываете Европу для доставки, и вам нужно перебрасывать что-то, соответственно, в Индию, в Китай, у вас уходит на это счет, уже пошел на неделю, 6-7 недель, а транспортный-то объем мощностей тот же самый, значит, возникает дефицит, значит, возникает рост фрахтовых ставок. То есть это все приведет к системе эффектов домино, это просто станет дороже и для производителей, безусловно, но и для потребителей, которые вводят эти санкции. Ну, это пример вот с теми санкциями, которые ввели, соответственно, против нас в близкой мне энергетической сфере. Поэтому я думаю, здесь много достаточно трезвомыслящих людей в тех же штатах, которые, просчитав возможные последствия, да, постепенно это дело спустят на тормозах, но вот первый эффект, да, боюсь-боюсь, да, он вот, скорее всего, останется. Кто-то дрогнет, возможно.
По поводу санкций против Российской Федерации и тех издержек, которые несут непосредственно те, кто вводил эти санкции, вот вопрос северных потоков так или иначе аккуратно поднимается в Европе, но в Германии полностью отвергли участие в переговорах о восстановлении северных потоков. ФРГ не ведет диалог о продаже газопроводов для последующей поставки российского газа в Европу. Об этом официальный представитель Министерства экономики страны сделал заявление. Возникает вопрос, можно ли, во-первых, восстановить северные потоки, а во-вторых, кому в конечном итоге труба эта может принадлежать?
Ну, давайте скажем так. В мире нет ничего невозможного в рамках существующих технических решений, которые уже действовали. Вопрос просто, нужно ли это кому-либо и сколько это будет стоить, да? Восстановить, не сомневаюсь в этом, и 3 разрушенные нитки можно. Ну и как, не могу не сослаться на нашего президента, ничего не надо восстанавливать с 4-й ниткой. Там, возможно, небольшие только лишь логистические решения, да, для того, чтобы ее, соответственно, запустить. Возникает вопрос, значит, если звезды зажигают, это кому-то нужно, да?
Если,
значит,
потоки хотят восстановиться, это тоже кому-то
кому
нужно.
Кому это нужно? И я понимаю, кому это нужно. И с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, которую я никому не навязываю. Это нужно американцам, вот кто там, Стивен Линч, или как там звали, это инвестора, который там везде звучит в прессе, что он готов купить и там получает для этого необходимое разрешение. Но я думаю, это нужно не для того, чтобы потоки запустить, и получать ренту определенную, да, так, транзитную или какую-то еще за поставки нашего газа в Европу, который наш газ не хочет, сейчас мы к этому вернемся, а для того, чтобы, наоборот, не допустить поставки российского газа в Европу, потому что это собьет там цены и сделает неконкурентным способными поставки американского СПГ. Потому что вся идеология поставок американского СПГ в Европу базировалась на том, что нужно было оттуда убрать конкурента, наш газ, цена отсечения которого, да, то есть та издержки добычи, транспортировки, mm-hmm. плюс приемлемая норма прибыли, то есть тот минимальный уровень цены, который был бы приемлем для российских поставщиков или Российской Федерации, или «Газпрома» как российского поставщика, mm-hmm. это было меньше, чем цена отсечения американского СПГ на европейском рынке. Поэтому вся политика штатов, начиная, ну, я об этом много говорю, пишу, даже не с 16-го года, угу. когда начался реальный экспорт СПГ США, там, с февраля 16-го года пошли первые поставки, а где-то начиная года с 12-го, да, вся вот построена политика штатов на то, чтобы убрать конкурента из европейского энергобаланса именно самый дешевый российский газ. Мы держали там треть рынка, нас оттуда убрали, цены взлетели вверх, оказались выше цены отсечения. Поэтому я вижу для штатов угрозу даже в разговорах, что может быть восстановлено, значит, поставки газа, тем более Путин постоянно говорит, ребят, по щелчку это сделаем, да, вторую нитку можем, соответственно, запустить. И я прекрасно понимаю, что половина, если пойдет из 55 миллиардов кубических метров, одна нитка 27,5 миллиарда кубических метров, это тут же сбросит цены вниз. И это будут надежные, устойчивые поставки, то есть они будут менее рискованы. Угу. И это, естественно, сделает американский СПГ менее конкурентоспособным. Поэтому в моей системе координат все эти разговоры нужны для того, чтобы купить и заморозить, и не допустить использования. И это нормальная практика, потому что, знаете, я чем провожу здесь сравнение, вот пришло сейчас в голову. Значит, есть такая, значит, корпоративная философия, или философия корпоративного поведения, начинается greenmailing, угу. то есть мягкий шантаж. Это когда инвестор покупает небольшой пакет акций той или другой компании, но пакет, который дает ему возможность принимать участие в принятии решения. Обычно больше 10%, потому что 10% вы получаете право на голос в совете директоров, значит, получаете пакет больше 10%, и вы имеете право влиять на те или другие решения.
Так.
И он начинает эти решения тормозить, то есть препятствовать нормальной работе компании. А затем говорит менеджменту, ребят, ну я, конечно, могу, соответственно, вам не мешать, я могу продать пакет акций, но уже совершенно по другой цене. И был такой замечательный американский специалист в этом деле, сейчас вспомню, Кеннет Дартс его звали. Это история 90-х годов, история с ЮКОСом, до тех пор, пока еще ЮКОС, американцы сделали его мягким и пушистым в начале 2000-х годов, да, готовя к продаже, значит, американским же компаниям. Вот. А в конце 90-х годов это была нашумейшая история, когда Кеннет Дартс был враг американского правительства, потому что он проводил, то есть враг, извините, не американского правительства, враг, соответственно, вот российских, значит, нефтяных компаний, потому что он проводил такую политику по отношению к ЮКОСу еще к ряду, значит, наших компаний, покупая там, ну, в то время достаточно дешево они стоили, да, небольшие пакеты акций и препятствуя, соответственно, их работе, препятствуя консолидации бизнеса и прочее. И эта история тоже, так сказать, достаточно широко известно. Вот я вижу в этом аналогию между сегодняшним желанием Линча купить «Северный поток-2» и так. не допустить вот его эксплуатацию, и вот этим гринмейлингом. То есть, скажем, гринмейлинг на новый лад. Но это моя точка зрения, могу ошибаться.
Ну, понятно. А с вашей точки зрения, в Европе есть ли заинтересованы действительно в том, чтобы наладить работу этого трубопровода? Или все это уже вот с концами?
Вы знаете, трезво мыслящие люди есть везде и всегда.
Но их не слышно.
Но вопрос, что, значит, есть в элитах? И сегодня, и это давно, как бы, ну, выстроенная моя точка зрения, так сказать, ну, не секрет, что друзья не растут в огороде, да, mm-hmm. не секрет, соответственно, что я, мало того, что я 6 лет проработал в Брюсселе, там, с 2002 по 2008, ну, я Европой занимаюсь, там, скажем, с 90-х годов очень подробно, и потом, соответственно, через консультативный совет по газу Россия-ЕС, вот, до 22 года, до конца марта, когда, значит, наши европейские друзья разорвали вот последний канал mm-hmm. взаимодействия, который был вот в рамках нашей этой рабочей группы по внутренним рынкам, да, я с Европой взаимодействовал. И у меня там много осталось друзей, вплоть до настоящего времени, хотя, так сказать, естественно, связи с ними уже не настолько тесные, но, тем не менее, и мое убеждение, и они мне сами об этом говорят, что то поколение политиков, которое воспитано сегодня в рамках так называемого Атлантического моста, я много об этом говорил, много об этом пишу, это люди, которые проводят не проевропейские интересы, и даже не профранцузские, прогерманские, там, про какие-то еще, то есть не национальные интересы отдельных стран, или не национальные интересы Объединенной Европы, а это люди, которые проводят проамериканские интересы. Всякие там Бербоки, Хабики, там, Шольца, там, Вандерляйны, там, пришедший сейчас Мерц, там, и прочее, это люди, которые, соответственно, не свободны волеизъявления, потому что они воспитаны в том бульоне, да, прошли, так сказать. Что такое этот самый Атлантический мост, я знаю, потому что меня в свое время приглашали, да, принять участие вот в этой так называемой стажировке, там, полуторалетняя, там, или там год с небольшим. Что? И я знаю, что часто выхватывают перспективных будущих политиков, да, из тех стран, которые входят в зону влияния, в зону интересов американцев, приводят туда и дальше начинают воспитывать. Начинают работать эффект огурца.
Индоктринируют они.
Да, ну это называется так, я говорю, это эффект огурца. И в итоге, соответственно, человек, хочет он или нет, как тот огурец, вы берете свежий, кидаете в рассол, начинает просаливаться и становится, соответственно, соответствующим, да, как тому нужно, рассолу, да. Добавите перца в рассол, он будет перченый. Добавите там, не знаю, какого-нибудь кориандра, он будет кондриандровый какой-нибудь там, ну и так далее. Вот сегодняшнее поколение этих политиков, оно именно такое. Мерц, который выбрался, соответственно, в инвестиционном банке, понятно, да, ну и так далее. Поэтому вот это мое глубочайшее убеждение. Более того, я с самого начала, когда, значит, была только обнародована программа так называемая «Перегрузи ЕС», «Repower European Union», она была первый вариант, опубликован 8 марта 2022 года. А потом в мае была ее обновленная версия, 15 мая, где было сказано, к 27 году обнулить поставки. Угу. Вот когда мы, начиная с этого времени, продолжали рассуждать, и наши, так сказать, высокие деятели, ну, я понимаю, дипломатия – это штука такая, да, неправду говорить нельзя, да, но всю правду говорить не обязательно. И когда все у нас там до уровня вице-премьера Новака говорили, мы ждем предложения от европейской стороны, что они предложат нам продление там транзита после там 24-го года украинского и так далее, мы оставляли двери открытыми. Я говорил, ребят, говорить можно что угодно.
Они не заинтересованы в этом.
Они не заинтересованы, поэтому нужно готовиться к тому, что не будет никакого продления, потому что не сказали. К 27-му все обнулим, и они в этом направлении медленно, но верно двигаются. Быстро двигаться нельзя, потому что вот эта европейская бюрократия, это как вот Чадаев писал про Россию, да, чудище, да. Там, что главно, что зевно, там, ну, там другие, апрель там еще слова употреблял, да, и лояй, да. Угу. Как работает бюрократия европейская, я знаю. Я не собираюсь ее хвалить. То, что я сейчас говорю, это мое представление о реальной действительности. Это очень эффективная бюрократия в силу своей высокой дисциплинированности. Они работают, соответственно, как каток. Он идет медленно, да, но перемалывает, что на его пути. Поэтому к 27-му году они движутся по пути обнуления нашего энергоимпорта от слова совсем, вообще. И поэтому, когда кто-то вбрасывает, что вот, может быть, это будет интересно, да, это интересно, для них это будет выгодно. Тем более в условиях нынешней индустриализации, потому что Штаты проводят то, что я называю двойное разорение Европы. Первое, соответственно, финансово отжимают Европу на более высоких ценах на свой СПГ, а второе отжимание Европы в силу того, что издержки в энергоемких отраслях становятся запредельно высокими, и эти отрасли становятся неконкурентоспособными, они начинают либо банкротиться, либо переезжать в другие страны. Это Штаты. Могут быть те же самые Штаты в первую очередь. Это я называю двойное разорение Европы. Поэтому, естественно, есть резвомыслящие люди, которые это видят. Есть бизнес, который это видит. Но в административной системе правовой, да, когда есть бизнес и есть, соответственно, государство, государство всегда выше бизнеса. Это не гражданско-правовые отношения, это публичное право. И государство всегда может бизнесу, да, ну, мы знаем, да, послать больше проверок, да, там, пожарный надзор, там, еще какой-нибудь и так далее, заставить бизнес действовать. Поэтому у бизнеса есть возможность продвигать свою точку зрения. Но у государства, когда есть политические, а тем более внешние политические цели, да, то есть внешние политические не в том смысле, что это внешняя политика Европы, а когда внешние цели задаются Европе, а я убежден в том, что, значит, американская политика, да, через различные не только мосты по воспитанию, да, подрастающего поколения, но через разные диалоги. Ведь диалог, так сказать, понятие распространённое, не только энергодиалог России и ЕС, но есть такой же энергодиалог Европейский Союз Штаты. И я внимательно достаточно следил за надводной и подводной частью все время этого диалога. Это жесткое навязывание Европе интересов Штатов с тем же самым продвижением СПГ, когда заставили Европу строить, соответственно, новые терминалы СПГ, которых там теперь избыточное количество, они не загружены на полную, но тем не менее это в интересах Штатов.
Но получается, что, хорошо, СПГ американский сейчас первое место занимает по поставкам в Европу. На втором месте мы вроде бы находимся. Они этот рынок от нас тоже отожмут?
Отожмут обязательно.
Да, каким
образом? Я не сомневаюсь в этом, потому что сегодня всплеск, ну, я тоже как бы об этом писал и объяснял, это вот в ведомостях в начале, по-моему, или в конце там года, когда вот резко на базе статистики у нас возникла эйфория, о, Европа передумала, да, они говорили, что к 27-му году мы обнулим, а вот наши поставки СПГ растут. Я пытался это объяснить, что логика примерно та же, почему увеличили закупки нашего трубопроводного газа в преддверии завершения контракта. Да. Последняя возможность, более дешевый, соответственно, газ, что трубопроводный, что СПГ, купить, да, для того, чтобы там, заполнить запасы там по возможности, там, ну и так далее и тому подобное. То есть это был всплеск в преддверии завершения, да? Знаете, когда вот надвигается дефицит, да? Угу. Ну, извините за пример. Когда объявляется там стихийное бедствие, война или что-то еще, что делают люди первым делом? Бросаются в магазины скупать гречку, соль там и так далее. Вот мне кажется, это из этого разряда поведение покупателей на, значит, в отношении российского СПГ. Более того, Штаты, не Штаты, Европа же ввела ограничения сейчас по СПГ, да? Она запретила перепродажу для того, чтобы, соответственно, российский СПГ не шел транзитом через Европу там, на другие рынки, да, а мог только, соответственно, в Европу идти вот в рамках этого последнего окна. Максимум, то есть пытаясь отобрать по максимуму то, что она сегодня может сделать.
Ну, понятно, но плюс еще, наверное, засушить, следуя своим же санкциям, ограничениям российских возможностей, засушить для России возможности поставок в другие регионы.
Естественно. То есть назло бабушке отморожу уши, это само собой, но в то же время, соответственно...
Чтобы плохо было.
Нет, у меня тут полуприлично, правда, анекдот пришел, да, не буду об этом рассказывать, да. Ну, в общем, нагадить по полной программе нам, насколько это возможно.
Ну, а с нашей стороны в итоге оказывается, что мы как бы понимаем, ничего сделать не можем и торгуем до последнего?
Ну, понимаете, здесь есть две линии поведения. Первое, использовать по максимуму текущие возможности, и любая корпоративная стратегия, я никакую лично компанию не хочу тем, что сейчас буду говорить, не то что обидеть, да, а как-то, что вот меня неправильно понимали, не имею в виду никого лично. Но любая корпорация заинтересована в чем? Максимизация прибыли. Угу. Она должна своим, так сказать, акционерам вот эту максимизацию прибыли докладывать постоянно, да. И поэтому, естественно, что у корпорации всегда интересы гораздо более краткосрочные, чем у государства. И они всегда являются более локальными. И поэтому любая корпорация заинтересована в том, чтобы максимизировать, да, нынешние финансовые потоки, там, ну и так далее и подобное. Государство, в любом случае, оно видит, да, задачу гораздо шире, чем видит компания. И поэтому вот для государства, ну, я использую тоже такой термин, есть такое понятие доктрина Лиотте, да, известное в узких кругах, ну, я не знаю, читатели наши, может быть, не все слушатели об этом знают, позволю себе, значит, пару слов сказать. Значит, был такой французский военачальник, который во время, там, одной из войн в Алжире, пожилой уже был дядечка, ему стало жарко, он захотел отдохнуть в тени дерев, а ему сказали, а деревьев нет. Он говорит, надо, значит, посадить. Так они вырастут через 30 лет. Он говорит, очень хорошо. Значит, наши доблестные солдаты, угу, которые будут через 30 лет здесь продолжать какие-то там завоевательные действия, смогут отдохнуть, соответственно, в тени этих, соответственно, дерев. То есть начинать нужно всегда вчера. И я понимаю, что сегодня у государства это очень сложная задача. Задача специальной военной операции требует дополнительного количества ресурсов для того, чтобы мы могли обеспечивать его беспрекословное и безусловное превосходство военное, а это значит превосходство промышленное там и прочее, прочее, прочее. Это, безусловно, соответственно, расходы. Плюс к этому, и пусть меня за это простят, понятно, что эффективность использования бюджетных средств в нашей стране оставляет желать лучшего. Достаточно сослаться на блистательную Жанну Рябцеву, которая провела, по крайней мере, вот по двум программам оздоровления Волги и оздоровления Байкала, парламентское расследование показало, какая там была низкая эффективность. Для того, чтобы не огорчать наших слушателей, я просто отошлю к ее телеграм-каналу и не буду говорить, соответственно, что там эффективность расходных средств близкая к нулю. Из 120 проектов по, значит, оздоровлению Волги, насколько я понимаю, только 6, по-моему, вписались в сроки, в нормативные показатели, ко всему остальному. А там были выделены огромные миллиарды, сотни миллиардов, соответственно, выделены. Поэтому это второй момент. И в этих условиях еще перестраиваться на новый путь, это означает, да, что нужна, хотим мы того или не хотим, другая новая экономическая политика по сравнению с той, которую проводят сегодня, пусть меня простят, опять-таки, Центральный банк и Министерство финансов. Центральный банк, потому что запретительной налоговой ставкой своей, то есть учетной ставкой, борется за снижение инфляции, но тем самым полностью убивает проектное финансирование, полностью убивает, соответственно, финансирование инноваций, потому что я не могу согласиться с председателем ЦБ, который говорит, что кредит не важен для, так сказать...
Ну, об этом Чемизов говорил на слушании в парламенте,
об этом говорит много умных людей, начиная там с академии, там, с Агамбегяна, так сказать, Глазьева, промышленность, Чемезов, там Дерипаска, по-моему, постоянно, там еще кто-то. Ну, видимо, пока не собралась критическая масса. И то же самое с Минфином, потому что, почему я здесь говорю про Минфин? Увеличение номенклатуры налогов и повышение налоговых ставок при низкой, соответственно, несобираемости даже. Мы изжили вот эту вот проблему, которая была проблемой 90-е. Низкая собираемость налогов, высокие неплатежи. А у нас низкая эффективность использования бюджетных средств или перекачивание этих бюджетных средств через систему льготного, так сказать, кредитования из промышленного сектора в сектор финансовый. То есть создается новый, что называется, финансовый олигархат, да? А нам нужно развитие промышленности, да? Вот здесь у нас, конечно, нужна промышленная политика, и вот в рамках этой доктрины Леоте это сделать, я понимаю, сложно очень развернуть такую огромную громоздкую машину, как наше большое государство, это делается, но нельзя ожидать быстрого эффекта. Поэтому я понимаю, что когда нас зажимают на рынке СПГ, с поставками нашего жирного природного газа, надо смотреть альтернативы. Одна из альтернатив, с моей точки зрения, это энерготехнологическое сотрудничество, где конечным продуктом будет являться не СПГ, а электроэнергия из этого СПГ. Потому что в конечном итоге для чего газ, как правило, покупают? Что трубопроводные наши покупали, что СПГ. Это промышленное использование, скажем, там, химия, стекольная, цемент и так далее, но в основном он шел в электроэнергетику на производство электроэнергии. И это товар. И вспомните, значит, была такая известная история, нашумевшая, с обменом активами «Газпрому», который «Газпром» предлагал очень, с моей точки зрения, рациональную идею, что он будет еще и строить на территории Европы электростанции газовые, да, куда он будет поставлять, соответственно, свой газ и производить электроэнергию, которая окажется в силу этого дешевле, чем там из альтернативных источников, тем более из возобновляемых. Ему это делать не дали. Так вот эта вот логика при работе теперь на новых рынках, на странах глобального юга, с моей точки зрения, она более существенна, да, вот такое энерготехнологическое сотрудничество, чем чисто поставки газа. Почему? Потому что всем этим развивающимся странам им необходимо и для экономического роста, и для обеспечения жизненного уровня в первую очередь электроэнергия, а не газ. Газ, он в первую очередь нужен в зимних странах, да, там, где нужна энергия, соответственно, тепловая, а им нужна электроэнергия. И вот комбинация СПГ, причем не обязательно крупнотоннажная, это может быть и крупнотоннажная, и малотоннажная, в новых технических решениях для производства электроэнергии, чтобы были просто модули, да, мобильные модули разной, значит, установленной мощности, да, вот в этом направлении, я понимаю, мы можем вот эти вот риски, которые связаны с тем, что мы окажемся с произведенным, значит, газом, но не монетизируемым, да, можно, по крайней мере, как одно из направлений, постараться эти риски снизить или их избежать.
А чтобы делать что?
Это отдельная песня, конечно.
Да, но чтобы делать что? Пространственное развитие? Я имею в виду направлять как раз возможно, при том, что нам сушат рынок внешний, понимаете, чтобы нам, не терять мощности.
Я понимаю, да. Нам сушат ведь наш традиционный рынок, это Европа. А более того, у нас есть большие ограничения и риски, связанные с тем, что наш основной рынок, ну, не знаю, если альтернативный, если мы говорим про нефть, или говорим про газ, это две крупные большие страны. Это Китай и это Индия, и я понимаю, почему, потому что компании пытаются реализовать так называемый эффект масштаба. Вот конечно. Как мы реализовали его в Европе, да? Мы почему смогли построить огромные трубопроводы там на 3,5-4,5 тысячи километров? Потому что были огромные объемы газа, каждая труба там на 30 миллиардов кубических метров, да? И поэтому, значит, цена доставки, точнее, затраты на доставку одного там кубометра или там тысячи кубических метров, да, они из-за эффекта масштаба снижались. А я исхожу из того, теперь вот новая философия, новая концепция, о чем тоже ваш покорный слуга, соответственно, пытается писать, там и вбрасывать эти идеи, там в систему органов принятия решения, заключается в том, что может быть и другой эффект масштаба. Если у нас есть много типовых, небольших, мелких, стандартных, унифицированных решений, например, связка, малотоннажная СПГ в криоцистерне, да, в танк-контейнере, который работает по принципу сменяемых батареек, который монтируется вместе с модульной электростанцией той или другой мощности, которая как из модулей может собираться на разную мощность. И все это, скажем, на одной платформе. И лучше, соответственно, чтобы это была мобильная платформа. Например, у нас есть замечательный завод в Белокаменке, ну, он замечательный сам по себе, не только потому, что все время его там президент хвалят, потому что это те гравитационные основания, на которых вот построен, значит, новотековский проект, второй, соответственно, Ямал, да, СПГ. Вот на таких же гравитационных платформах, которые могут легко транспортироваться, да, да, в те места, страны глобального юга, где очень много островных экономик, где основная часть населения сконцентрирована на прибрежных территориях, где дефицит территории, дефицит земли, это очень большое ограничение для строительства любых наземных объектов, будь то газовая генерация, будь то атомная генерация, а прибрежные вот на таких гравитационных основаниях, да, это одно из решений, где у нас есть определенные компетенции, определенные есть конкурентные преимущества, собрать все это дело воедино, поставить на поток, это эффект масштаба, но другой.
Продолжим после новостей. Андрей Конопляник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике. Сейчас новости. Тут слушатели про редкозёмы спрашивают. Тоже обязательно коснемся. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Конопляник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике. И, Андрей Александрович, а про сжиженный природный газ и активно мы с вами говорим, а мне в голову мысль-то еще одна пришла. Развитие Арктики и энергетика в Арктике. Мне кажется, что это новый перспективный регион. Не случайно сам Дональд Трамп так активно тему тоже развивает.
Вы имеете обыкновение в одном своем маленьком коротком вопросе сразу такой выбросить букет тем.
Что да? нравится, выбирайте.
Я понимаю. Ну, значит, давайте, Арктика, которая наша Арктика, да. Ну, в нашу арктическую зону, вообще, насколько мне помнится, относится примерно 35% территории страны, то есть Арктика и приравненная к ней территория. И это как бы еще одна тема моего интереса, и больная для меня тема, потому что это не только Арктика, потому что там на севере, но, в принципе, все территории к востоку от Урала – это территории, которые у нас не охвачены устойчивым энергоснабжением. Это территории, где никогда, от слова совсем, я могу повторить это большими буквами, это мое глубокое убеждение, не будет всесезонной, всепогодной стационарной инфраструктуры, ни дорог, ни автомобильных, ни железных, которые покрывали бы плотной сеткой все это, ни линии электропередачи, ни трубопроводов, нефти или газопроводов. Там нужна принципиально другая система энергоснабжения. Это уже децентрализованное, это уже, соответственно, не крупнотоннажное производство, которое через эффект масштаба, о котором мы с вами говорили, которое как в Европе, да, положили большую трубу, да, и по ней качаем. Да. Там нет таких крупных массированных концентрированных потребителей, да, что такое Европа? Европа, она крошечная, да? Ну, ложите всю Европу на нашу Восточную Сибирь, сколько этих Европ там уместится? Значит, здесь должна быть распределенная не только производство, да, но в первую очередь распределенное потребление. И тогда это вот та самая система, это только лишь один из вариантов, что меня интересует, чем я занимаюсь. Это малотоннажное СПГ, которое может идти с производств в районе Ямальского кластера, где есть, соответственно, и новотековские мощности, там, ну, я понимаю, там и другие хотят построить свои заводы СПГ, там и Газпром, и Роснефть, там, и так далее, желающих много, бога ради. Но если идет расфасовка прямо на месте, вот в эти самые криогенные цистерны, дальше возникает проблема, как их доставить до мест потребления и как, соответственно, его там использовать. Как использовать, это вот те самые мобильные газотурбинные модульные электростанции, да, которые собираются по принципу Лего в, значит, до размеров необходимой установленной мощности в зависимости от крупности того или другого объекта. Возникает вопрос, как доставить. Вот там, где есть дорога, например, всесезонная железная дорога, в некоторых местах они есть, да, скажем, там до Якутска, там куда-нибудь там, да, или автомобильная дорога, не зимник, автомобильная, потому что зимник – это ежегодное закапывание в землю огромных денег, понятно, да? И когда вы доставляете что-то по зимнику, ну вот из Архангельска в Якутию средний срок доставки товаров по зимнику – 2 года. Значит, здесь нужна другая система доставки. Сразу речь идет об авиации, да? Не проходит. Почему? Под самолет нужны взлетно-посадочные полосы.
Конечно.
И грузоподъемность Ил-76, там сколько там, 20 тонн, да? Наш Ми-26, крупнейший вертолет, самый дорогой вообще вид транспорта, тоже 20 тонн, там, либо в кабине грузовой, либо на внешней подвеске. Цистерна 40-футовая, да, заполненная там на 85% СПГ, 35 тонн. Техника, скажем, карьерная какая-нибудь, да, потому что у нас там огромные запасы полезных ископаемых, это неделимые многие объекты, да, 30, 40, 50 там и так далее. Я опущу всю эту тему. Один из вариантов, я говорю, один из вариантов доставки, самый разумный, как мне кажется, это беспилотные грузовые дирижабли. Есть коллеги, которые этим занимаются. Это вот вариант связать воедино. Молотоннажные СПГ в криоцистернах, танк-контейнерах, модульные электростанции на базе этого молотоннажного СПГ, которые меняются, как вот эти самые сменяемые батарейки, и, соответственно, беспилотные грузовые дирижабли. И тогда Северный морской путь получает у нас дополнительный грузопоток, грузооборот, потому что с тех заводов СПГ, которые у нас есть, например, на Ямале, или с центров перегрузки СПГ, да, которые у нас делаются в Мурманске и Петропавловске-Камчатском, да, где с танкеров ледового класса идет перегруз, соответственно, на танкеры уже, как называется, конвенциальные, да, не ледового класса, или если... Mm-hmm. Хотелось бы сказать так, когда будет построен завод СПГ крупнотоннажный в Мурманске, потому что мне представляется строить, пусть на меня коллеги в «Газпроме» не обижаются, да, но строить крупнотоннажный завод СПГ в Усть-Луге в запертом пространстве, где есть ограничения проливов, да, Каттегата и Скагеррата, что не даст нам возможность использовать эффект масштаба для танкеров метановозов, потому что мы можем возить только, соответственно, небольшими танкерами, и мы поэтому поставим здесь крупный завод на 15 миллионов тонн, получим эффект масштаба в производстве, то есть уменьшим издержки производства, но затем на повышенных издержках транспортировки потеряем то конкурентное преимущество, которое есть. А развернуть этот поток, труба на Мурманск, круглогодичный незамерзающий порт и так далее, и выход, соответственно, на весь мировой океан, да? И вот с этих трех точек, Ямальский кластер, Мурманский кластер, значит, четыре точки, Петропавловск-Камчатский, и четвертый – это Сахалин-2, проект Сахалин-2. Там сейчас работает завод на две очереди. Заложена площадка по третью очередь. Сейчас у него мощность там 10, там плюс, да, миллион тонн. Третья может быть, соответственно, еще плюс 5 миллион тонн, соответственно, СПГ. И вот тогда мы можем охватить всю нашу территорию Восточной Сибири, да, с севера и с востока, да, поставками вот этого малотоннажного СПГ в крие-цистернах, которые могут доставляться либо на танкерах, если по Северному морскому пути, не танкерах, на это самое, контейнеровозах, да, либо ледового класса, либо сопровождение ледоколов, разгружаются в этих портах, отсюда, соответственно, здесь же базы, значит, хранения этих крие-цистерн и базы, значит, для, значит, беспилотных грузовых дирижаблей с доставкой внутрь этой территории. Так. Беспилотные дирижабли, вот сегодня, значит, разрабатываются проекты, беспилотный дирижабль грузоподъемностью 60 тонн, да, он несет две крие-цистерны, 40-футовые такие, да, и он летит на 1000 километров туда-обратно, да?
И достаточно, нормально получается.
То есть несколько вот очагов таких, да, с севера и с востока, они перекрывают, соответственно, всю эту территорию. Сейчас скажу еще, как с запада и с юга, да. Если несется, соответственно, 30 тонн, да, то есть одна цистерна, да, это 2000 километров. А с запада и с юга это ставятся заводы малотоннажного СПГ, а у нас... В России сегодня есть все компетенции для того, чтобы производить СПГ малотоннажный исключительно на российском оборудовании. Это есть такое, значит, у нас ассоциация, значит, СПГ, там во главе с Сарафанниковым, там есть замечательный такой человек Александр Клементьев, который, соответственно, издает каждый год атлас СПГ, и они регулярно проводят всякие разные там конференции, вебинары и так далее. Они доказывают, что мы можем производить малотоннажный СПГ на различных типах установок исключительно на российском оборудовании. То у нас здесь все для этого есть компетенции. Поэтому ставятся на компрессорных станциях газопроводы в силы Сибири-1 и силы Сибири-2, или как он будет называться, ну, тот, который соединит, соответственно, да, силу Сибири-1, который начинается с месторождения Восточной Сибири, который соединит этот газопровод с системой газоснабжения с единой европейской части страны, это будут, соответственно, севера на юг идти, соответственно, трубопроводная система, и с юга, соответственно, идет она, и замыкает тем самым всю территорию Восточной Сибири, ставится на компрессорных станциях здесь установки по производству малотоннажного СПГ, база хранения крие-цистерн там контейнеров, базы, соответственно, для беспилотных дирижаблей, и они отсюда могут, соответственно, лететь вглубь этой территории. Плюс к этому есть множество, например, в той же самой Якутии, месторождений изолированных разной крупности, и крупных, и мелких, да, которые для того, чтобы освоить, нужен рынок. Пока сейчас идея заключается в чем? Собрать там, скажем, в кучку все эти месторождения, построить трубу 1200 километров на берег Охотского моря, да, и, соответственно, на рынок мировой СПГ. Мировой рынок СПГ, он сейчас будет, он столкнется с переизбытком. Потому что на сегодня, значит, уже, соответственно, планы, которые и США, и Катар, два крупнейших, соответственно, производителя на этом рынке имеют по новым проектам, причем тем проектам, которые уже прошли или близки к стадии окончательного принятия окончательного инвестиционного решения, все это приведет, скорее всего, к тому, что в конце 2020-х, да, рынок столкнется с избытком предложения, и тогда конкурировать нам на этом рынке поставками СПГ просто нам будет себе, сложно. Да. А вот конкурировать, например, поставками электроэнергии, о чем мы с вами говорили, так, будет легче. Причем здесь есть еще один большой плюс. Что такое рынок СПГ с точки зрения ценообразования? Все ценообразование, как правило, на мировом рынке ведется в долларах. А когда вы выходите на национальные рынки электроэнергии, нет глобального рынка электроэнергии, и его не будет, потому что мы не можем транспортировать электроэнергию так, как можно транспортировать, скажем, СПГ. Поэтому ценообразование, как правило, на национальных рынках, оно ведется в национальных валютах, и мы тем самым, с одной стороны, защищены от разных долларовых манипуляций, от игр ФРС, Федеральной резервной системы и так далее. И с другой стороны, это расширение торговли за пределами долларовой системы.
Но бизнес, есть, правда, скажет сразу про маржинальность.
Понимаете, какая штука? Здесь важно всегда ведь оценивать риски, потому что все зависит от того, как вы оцениваете риски, и маржинальность – это такое понятие, которое является результатом адекватной оценки рисков. Поэтому с этой точки зрения, вот когда мне сейчас сразу говорят, ну, приведу такой пример. Я не являюсь специалистом по дирижаблям, но когда вот рассказываешь вот об этом, люди хватают слово «беспилотный грузовой дирижабль», думают, это главное, и задают вопрос, какова цена тонн на километр по сравнению, например, с доставкой таким или другим видом транспорта? Я говорю, ребят, нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать. То, что, соответственно, оно, соответственно, летает по воздуху, это не значит, что мы должны сравнивать апельсины и картошку, да, потому что и тот, и другой, как вроде бы, сказать, круглой формы. Да.
Но, хорошо, но, Андрей Александрович, это же все укладывается в логику как раз пространственного развития государства в целом, потому что мы про Арктику думаем, на Арктику смотрим, на СМП возлагаем такие надежды, но и вопрос, что, в общем, расширение компетенций получается.
Вы говорите про пространство развития, мне ближе здесь слова, а вот то, что Яков Миркин, да, вот мой коллега, потому что оба начинали в Институте мировой экономики, и, в общем, идеологически он мне очень близок, вот, он называет это прекратить, значит, опустынивание России, человеческое опустынивание в России, потому что сегодня ведь идет отток населения из этих территорий, и у нас нет возможности их осваивать так, как надо это было делать. Почему? Потому что вот есть такое понятие энергетическая бедность, да? Вот мы сталкиваемся с этой энергетической бедностью так же, как сталкиваются с ней государства глобального юга. Вот, например, в Европе тоже есть понятие энергетической бедности, но оно имеет совершенно другой смысл. Там это понятие означает, что у людей на счетах может не хватить денег для того, чтобы оплатить, соответственно, все, так сказать, счета, которые им поставляют. Да. Поэтому они начинают подкручивать, соответственно, вентиль, чтобы было не 18 градусов, как у нас комфортная температура по всем ГОСТам, да, а чтобы было 12. Лучше я второй свитер одену, там, ну и так далее. Да. А у нас, и это печально говорить, но я об этом говорю, энергетическая бедность означает иногда физическую невозможность доступа к тем коммерческим, современным, передовым энергоресурсам, да, ну, у нас дровами отапливаются даже в ближнем Подмосковье, да, то есть газ есть не везде, но газ – это не значит только сетевой газ, да, полагаться на возобновляемые источники энергии, я продолжаю утверждать, я здесь в абсолютном меньшинстве, но тем не менее, да, возобновляемые источники энергии никогда не будут основным доминирующим, да, источником энергоснабжения, ну, за исключением, может быть, только стран, которые находятся в экваториальной, значит, зоне, где им действительно нужна электроэнергия, и тогда, ну, это вот одно из направлений, где мы можем, кстати, значит, обеспечить для себя конкурентоспособность в рамках новых направлений энерготехнологического развития. Я, значит, об этом тоже говорил. Энерготехнологические модули небольшие, да, в расчете на семью, на небольшое поселение в составе. Солнечные батареи, возможно, сборно-разборные ветроустановки, обязательно, соответственно, накопитель энергии, то есть батареи, для чего нам нужно развивать свои литиевые месторождения, не только на Кольском полуострове, где мы разрабатываем, соответственно, литий на базе месторождений твердых полезных ископаемых, но на базе месторождений Западной и Восточной Сибири, вытаскивая, соответственно, литий и всю другую цепочку, соответственно, там, редкоземельных там, и всяких других металлов из рассолов, связанных с освоением сенегазовых месторождений, те, которые идут с пластовыми водами. И строить там, я считаю, вторую вертикально интегрированную государственную компанию полного цикла для того, чтобы производить самим вот эти вот аккумуляторы, накопители для чего? Не только для автомашин, не столько для автомашин. В первую очередь для собственных беспилотников. И беспилотники для меня – это не те легкие, на которые нацелена сегодня государственная программа по развитию беспилотной авиации, да? Потому что там они там, ну, там грузоподъемность до 300 килограмм сегодня, вот передовые технологии, которые разрабатываются, беспилотники вертолетного типа, насколько мне известно, да, это грузоподъемности до тонны. Все они должны летать на чем? На вот этих самых аккумуляторах. Да. То есть аккумуляторы для того, чтобы можно было метеозависимые, нестабильные поставки солнечной или ветровой энергии компенсировать. Для этого нужен накопитель энергии. Потому что, ну, солнце как-то ночью оно не светит, а лампочку вам нужно, чтобы светило, в том числе, соответственно, и поздними вечерами, да? Или ветер как бы дует не всегда, ну, понятно это, да? Плюс к этому беспилотники легкие, как средство доставки вот этих вот модулей в удаленные районы на континентальных территориях Евразии, Африки, там, Латинской Америки. Ну, я не буду говорить детали, я много об этом пишу, все это в качестве саморекламы. Последнее время это много есть у меня на сайте www.konoplyanie.ru, можно посмотреть, покритиковать, естественно, высказать какие-то свои там соображения, но вот эта вот логика, да, когда мы должны выходить на глобальный юг для того, чтобы в рамках сегодняшнего постъялтинского вот раскола мира, полъялтинского, да, мы выходим на то, что не будет уже глобализации в том виде, в котором она существовала до 8-9 года.
Будет регионализация.
Будет регионализация. И вот регионализация для нас – это новые рынки. В первую очередь, наш внутренний рынок к востоку от Урала и в арктической зоне, о чем говорите вы. Вот это отработка технологий, которые для того, чтобы обеспечить эти технологии эффектом масштаба, должны одновременно быть применимыми и на территории Евразии, Африки, Латинской Америки. Я посмотрел, так просто подобрал фотографии для своих для них последних презентаций такого свойства. Что такое наш северный завоз? И куча фотографий, когда техника тонет там в болотах, там проваливается полет и так далее и тому подобное. И тут же я собираю, что такое доставка где-нибудь вглубь Африки и Латинской Америки. То же самое, только грязь другая. И температура тепло, немножко другая.
Тепло, да.
А проблема-то одна и та же. Там тоже никогда не будет инфраструктуры, но не из-за мерзлоты, а из-за других причин.
Угу.
И, значит, другие альтернативные решения принципиально иные. Они требуют другой оценки того, что называется маржинальность, потому что, понятно, в итоге мы должны получить, да, то должен быть приемлемый возврат на инвестиции. Есть такое понятие в международном праве, там, в экономике, приемлемая норма рентабельности. Она везде, соответственно, разная с оценком, с учетом, значит, адекватной оценки рисков.
А у нас поэтому, получается, что?
Поэтому все зависит от того, как вы оцениваете, соответственно, риски. И если вы видите, у вас есть длинное плечо, которое вам обеспечивает эффект масштаба за счет того, что вы можете, да, поставить на конвейер производство вот этих вот стандартов, соответственно, решений, да, для того, чтобы не только можно было покрыть потребности одного какого-то пионерного региона, там, Якутия, там, или Иркутска, там, или там, не знаю, там, Сахалина, да, а с перспективой выхода через инструменты БРИКС, там, и всего остального, ШОС, ОДКБ, там.
Тогда здесь... на себе нужно обкатать все это,
естественно.
Конечно.
То есть я исхожу из того, что я рассматриваю все это каким образом. Пилотный регион, и пилотный регион должен понимать, что он не берет на себя все бремя ответственности и все затраты, что государство, и это действительно должна быть государственная программа. Я человек, который, ну, я инженер-экономист энергетики второго поколения, я воспитан на философии плана Гойл-Ро. То есть я исхожу из того, что должны быть народно-хозяйственные программы, народно-хозяйственные планы, и вот это одна из задач, которая является народно-хозяйственной не только для того, чтобы внутри страны ее реализовать, но которая выходит с горизонтом выхода на весь глобальный юг. В основе борьба с энергетической бедностью. Потому что есть такое понятие цели устойчивого развития ООН, их 17, да? Вот Запад нам навязывает, что главная цель устойчивого развития – это борьба с климатом. А она в иерархии носит номер только 13, не попадает даже в верхнюю половину. А первое – это борьба с нищетой, второе – борьба с голодом, там, ну и дальше, там, водоснабжение там нормальное. Так. Все эти вещи, да, они являются залогом эффективного, устойчивого энергоснабжения. И это устойчивое, эффективное энергоснабжение не может быть таким же вот в этих странах, где маленькая плотность населения внутри континента, все население сконцентрировано по, соответственно, периферии, по прибрежной зоне, я имею в виду Латинскую Америку, Африку, так сказать, Евразию, не может там быть такая же модель, как была, соответственно, там в Старом Свете там, или в Штатах. Там другие решения. Вот некоторые из них мы с вами обозначили.
А про литий и редкоземы вы заговорили. Тема-то всплыла, тема международно-политической стала. А Трамп пытается заключить какое-то соглашение с Украиной, а тут мы говорим, что а хорошо бы в Мурманске, в общем, заниматься совместными какими-то проектами. Перспективно? Реализуемо?
А, ну, давайте скажем так. Товарищ Дональд, он, конечно, так сказать, хороший человек, как у нас считают многие, да? Но я все время подчеркиваю достаточно давно, безотносительно к Трампу, что, насколько мне известно, любой американский президент, для него всегда цель номер один, цель номер два, цель номер три – это America first, то есть Америка превыше всего. Поэтому, когда Трамп говорит о там, редкоземах, и когда он это дело, собственно, вот, поднял на такую высоту, что все об этом все говорили, значит, для меня понятно, в чем его интерес.
Так.
С редкоземами, редкоземы, ну вот могу для желающих, опять-таки, сослаться в газете «Ведомости», значит, «Ведомости аналитика» за 13 ноября, был специальный выпуск, посвященный именно редкоземам, там 4 разворота, ну и ваш покорный слуга там один из разворотов это, соответственно, написал, поэтому я подробно говорить не буду, кто захочет, может почитать, там очень подробно все расписано. Но, мне кажется, основная вещь заключается в следующем. Редкоземы – это, строго говоря, основа нового технологического уклада. Это вся, так сказать, электроника, все вот эти аккумуляторы, возобновляемые источники энергии, там, в мирном, в военном отношении и так далее. Угу. Это никакая не новая нефть, естественно, да, но это тот важнейший ресурсный элемент, который в качестве добавок, микроскопических маленьких добавок к существующим, так сказать, материалам, металлам, улучшает, соответственно, и качество, или, соответственно, он создает новые возможности, потому что, ну, треть всех редкоземов, да, идет, скажем, там, на производство постоянных магнитов. При этом на сегодня ситуация такая, что нет четкого, однозначного в мире понимания, так сказать, что это такое. Ну, все знают, что редкоземы – это 17 элементов, там, лантаноиды и же с ними. А в отношении того, что потом относится к редким или критически важным минералам, тут мнения расходятся, там, от 30 до 50. Но это действительно mm-hmm. те, ну, я имею в виду в разных странах, там, в Штатах, в Европе, там, у нас, да. Но это те важные критические минералы, которые рассеяны по земле в разных концентрациях, и их добыча, она не только очень капиталоемка, да, ну, об этом даже президент наш говорил, так. да, главное, с моей точки зрения, она очень грязная. Грязная даже не столько добыча, сколько переработка. Угу. И поэтому получилось так, что в силу разных причин, в частности, в силу того, что можно назвать колониальным эгоизмом, там, да, сконцентрирована добыча сегодня, а главная переработка в основном где? В Китае. Угу. И поэтому, когда зашла речь о том, что мы постепенно переходим, вот когда начал навязываться миру видение, что, значит, климат – это наше все, цель устойчивого развития номер 13 – это, на самом деле, цель номер один, да, для возобновляемых источников энергии нужны вот эти вот, соответственно, все редкие и редкоземельные металлы в той или другой степени, да, значит, выяснилось, что они все распределены в тех странах, которые не относятся к дружественным по отношению там, к Европе, к Штатам и так далее. И тезис возник, который я совершенно считаю был справедлив, да, что эти страны могут перепопасть, да, из одной зависимости в другую, пытаясь уйти от нефти на возобновляемые источники энергии для того, в частности, чтобы уйти от зависимости от стран ОПЕК и от нас, например, да, которые как бы там чего про нас не говорили, да, но мы не друзья, да, с Соединенными Штатами, перепопадают в зависимость в первую очередь от Китая. Потому что Китай производит сегодня, ну, где-то там примерно 2 трети, 70% всех редкоземов в мире. Более того, большая их часть идет в Китай на переработку. И Китай перерабатывает примерно 85% редкоземов уже в отдельные, соответственно, металлы, которые потом закупаются, то есть, так сказать, импортируются в промышленно развитые страны. И, естественно, соответственно, вот эта вещь странам этим не близка, и тогда, и вот в этом я вижу всю историю с Украиной, возникло сейчас желание большое, что у Европы, что у Штатов, да, сделать так, чтобы найти Украину. Альтернативные угу. возможности для производства пока, либо на зависимых территориях, либо на подконтрольных территориях. Поэтому история с Украиной, да, попытка сейчас быстро замириться с Украиной, это для того, чтобы те редкоземельные, которые вот считаются там, они есть, хотя это тоже, соответственно, некий вопрос, к которому сейчас я пару слов тоже скажу, да?
У нас 3 минуты осталось.
Хорошо.
Да.
Значит, американская геологическая служба, которая чаще всего используется как источник, соответственно, данных по миру, она 15 выделяет государств, у которых есть эти запасы, которых на количество оценивает, Украина там нет. То, что показывает Украина, да, это многие считают, что как бы это фикция, это опять-таки, ну вот, типа того, когда Трамп сказал про 500, или там кто-то в Конгрессе, про 500, значит, процентов, значит, тарифов, да, вот здесь это стремление продать себя подороже, показав, сколько много вот на Украине этих редкоземов.
А мы? У нас же в Советском Союзе был, в Мурманске добывали, в Коме что там?
У нас 18 месторождений уже вот. Есть, потому что наш Минприрода об этом говорит.
Да.
Но и тогда мы возвращаемся к тому, о чем сказали вы. Ведь многое зависит от того, насколько пространственно мы развиты, насколько у нас освоена территория. В основном, наверняка, я в этом не сомневаюсь, я не геолог. Угу. Но я понимаю, что зависит объем и возможности их производства, добычи от масштабов страны.
Конечно.
И вот это у нас есть, так сказать, академическая освоенность этих территорий, академическое знание. Но любое академическое знание подтверждается только полевыми работами. Угу. А забросить туда технику, забросить туда людей для того, чтобы они, соответственно, не с рюкзаком и не с молотком геологическим ходили, а забросить туда жилой нормальный модуль, забросить туда модуль с энергоприводом, да, для того, чтобы они были в комфортных условиях осваивать близлежащие вот эти вот районы, для того, чтобы понять, какие там на самом деле запасы, для того, чтобы понять, запасы они или ресурсы, потому что разница между запасами и ресурсами, понятно. Ресурсы – это, в принципе, что есть, а запасы – то, что мы можем извлечь, причем не только технически, да, но доказанно извлекаемые запасы – то, что мы можем извлечь рентабельно, к вопросу о маржинальности, да. Для этого нужно создать условия. Вот еще один вопрос о беспилотных грузовых дирижаблях. То есть это пространственное освоение территории, которое даст нам возможность лучше понять наш потенциал, потому что, например, наши собственные оценки нашего ресурсного потенциала в несколько раз превышают оценки американской геологической службы, что тоже является инструментом определенной политики,
я понимаю. А зачем мы их приглашаем в эти проекты?
Ну, понимаете, какая штука? Лучший способ замириться – это делать совместный бизнес. Есть и такое. В данной ситуации наше предложение, так сказать, ну, опять-таки, чтобы это не означало, наше предложение, оно может ничем не угу. завершиться, вот, но, тем не менее, протягивая руку, да, мы начинаем разговор на эту тему. То есть наша инициатива в любом случае будет означать, примут ее или отринут, да?
И тогда потому они что... санкции должны будут снять.
Правильно. Санкции, к сожалению, должен вам сказать, не снимут. Вот на это рассчитывать не нужно. Нам с санкциями с этими жить. Но побуждать, соответственно, людей, показывать для них выгоду, да, альтернативного, не китайского, да, пути, а побуждать их к тому, чтобы в итоге снять, ослабить и так далее, мы должны готовиться к тому, чтобы проводить свою практическую политику в условиях санкций, в условиях сохранения. Ну, да. Но если их нам снимут, нам от этого будет только легче. Но рассчитывать в качестве мейнстрима, что вот снимут санкции, и мы заживем, вот на это не нужно. Возврата обратно не будет. То есть загнать пасту обратно в тюбик, It's impossible, Райка, да? Как в известном фильме «Цирк» говорили. Но это предложение, это нормальное дипломатическое предложение. Мы протягиваем руку и посмотрим, соответственно, что с ней произойдет.
Андрей Конопляник был с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике. Андрей Александрович, много еще тем для разговоров. Мы встретимся снова с вами.
Вы так хороши собой, что удовольствие видеть вас. Да, пусть оно лучше будет не раз в год, а чаще.
А далее новости.